перед проповедью, я хотел бы вместе с вами посмотреть один ролик, который меня впечатлил. Была молодежная конференция в Америке, на которой было 5000 человек. 5000 человек лидеров молодежи, не просто людей с улицы, которые там в возрасте до какого-то, а это были лидеры молодежи. И они пригласили спикера Пол Вошер. Этот человек проповедовал, проповедь была минут 50. И написано, что после этой проповеди его никогда ни на какие молодежные конференции больше не приглашали. Потому что он говорил очень открыто, очень откровенно. Мне казалось, очень сильно. Сделали небольшой ролик. Он идет как бы подстрочным переводом. Но там идет настолько быстро, что, может быть, кто-то медленно читает, кому-то плохо видно. Я постарался, записался то, что он говорил. Я буду читать вслед за ним. Давайте вместе посмотрим. Это, ну, о воле Божьей. Я не переживаю за вашу самооценку. Меня не волнует, довольны ли вы собой. Идет ли у вас в жизни все, как вы хотите. И хороший ли баланс на вашей чековой книжке. Лишь одна вещь, из-за которой я не мог уснуть. Лишь одна вещь волновала меня все утро. Вот она. В течение ближайшего столетия большинство людей в этом здании, возможно, окажутся в аду. И даже многие, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом, проведет вечность в аду. Многие вещи, которые вы любите, Бог ненавидит. Вы в курсе? Вы молитесь о пробуждении. На молодежном собрании хотите, чтобы Дух Божий двигался среди вас. Но перед тем, как идти туда, вы смотрите программы по телевидению, которые Бог просто ненавидит. А потом вы удивляетесь, почему Дух Святой не сходит. И почему вам надо создавать фальшивую видимость огня с небес и фальшивое воодушевление? Потому что Бог в этом не участвует. Бог – святой Бог. Единственный способ, как может быть примирен со святым Богом, это через смерть Сына Божьего за нас, когда Он висел на кресте. Вы должны понимать, Библия гласит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И вы понятия не имеете, что это значит. Мы были рождены радикально порочными и богоненавистниками. Мы бы никогда не искали Бога, никогда не шли к Нему. Мы восстали против Него, нарушили закон Божий. Это даже не вопрос о том, грешили ли вы. Вопрос в том, что вы ничего, кроме того, чтобы грешить, и не делали. Вам надо понять, что я не пытаюсь быть жестким, просто для того, чтобы быть жестким. Вы осознаете, сколько любви нужно иметь, чтобы стоять перед 5000-ной аудиторией и говорить вам, что американское христианство практически абсолютно неправильное. Библия гласит через пророка, что вся праведность наша, как запятнанная одежда перед Богом. И поэтому вы знаете, что мы заслуживаем гнев Божий. Почему я христианин? Потому что я однажды помолился и пригласил Иисуса Христа в свое сердце. Я хочу, чтобы вы знали, что это самая большая ересь в американской евангельской протестантской церкви, что если вы помолитесь и попросите Иисуса Христа войти в ваше сердце, то Он обязательно придет. Вы не найдете это ни в одном месте Священного Писания, что вы должны знать. Спасение только через веру в Иисуса Христа. И вера в Иисуса Христа происходит и следует за покаянием, полным отвращением от греха, ненавистью ко всему, что ненавидит Бог, и любовью ко всему, что любит Бог. Непринятием, возрастанием святости и желанием не быть. Возрастанием святости и желанием. Не быть как Бритни Спирс, не быть как мир и не быть как большинство американских христиан, но быть как Иисус Христос. Там идут аплодисменты сейчас в зале. Не знаю, почему вы хлопаете. Я о вас говорю. Ну и после этих слов его больше никогда никуда не приглашали. Действительно, жаль, что не было звука у нас сейчас. Действительно, очень многие считают, что самое главное, это если ты покаялся. Либо там в лагере где-то, либо в церкви где-то, либо в углу беседуя с кем-то, ты просто произнес молитву покаяния, и после этого ты стал христианином. И все так просто, и теперь можешь делать, что хочешь. Можешь иногда ходить, церковь, иногда не ходить. Можешь спать утром, но если сильно поспал и сильно хочется спать, ну, можно встать чуть позже, чуть-чуть опоздать на богослужение, ничего страшного. Но о том, чтобы служить, ну, вот пусть они служат. Вот там есть те, кто служит. Вот они пусть служат. Мне понравилось, как он сказал, это самая большая ересь, которая есть в мире. Интересно? Сегодня мы слушали с вами, такова воля Божия. А удовлетворение от этого, оно идет в конце. Интересно, как люди относятся к Библии. Если спрашивать у людей, что такое Библия? Что такое Библия, друзья? Давайте я у вас спрошу. Слово Божие еще. Книга Божия еще. Священное Писание еще. Собрание Божьих пророчеств, откровений. Правил для успешной жизни, инструкция, как достичь успеха, да? Друзья, Библия, это все правильно сказали. Но это еще и сборник воли Божьей. Да? Вот там явлена воля Божья ко мне, ну и к тебе. Да? Каждому из нас сборник воли Божьей, которая написана нам, как нам нужно быть на этой земле, как нам нужно жить, что нам нужно делать. Воля Божья во всем. Тема сегодняшней проповеди вам известна. Воля Божья и выбор спутника жизни. Очень созвучно с тем, что произошло перед проповедью, да, помолвка была. Ну вот вообще интересно, вот это вот слово «воля». Что такое воля? Да? Знаете, вот воля Божья, она для кого? Нет, не для всех. Заблуждение. Это вот правильно, да? Для детей Божьих. Вот она для детей Божьих. Вот дети Божьи, им интересна воля Божья. Вот, например, знаете, здесь в Москве есть один хороший завод такой. Ну, не важно, что они там делают. И там есть замечательный директор на этом заводе. Ну, зовут его, ну, предположим, Иван Иванович. Этот Иван Иванович человек необычайно умный, мудрый, рассудительный. И в условиях кризиса он сумел вести завод так, что завод получал прибыль, знаете. И вот воля этого директора, она являлась людям в виде указов, которые он издавал. Очень интересно было почитать подшивку этих указов. Да? Что он предпринимал, какие решения он предпринимал. Вы знаете, для меня абсолютно это не имеет никакого дела. Для многих из вас. Знаете почему? Я не работаю на этом заводе, я не нахожусь в подчинении у этого директора. Вот я не какой бы он ни был замечательный, и какие бы ни были мудрые его указы, на меня это не распространяется, потому что я не в его подчинении. А если мы говорим о не просто о воле, а о Божьей воле, то Божья воля, она распространяется на тех, кто находится под его подчинением. Знаете, не для всех людей, а для тех, кто находится под его подчинением. Есть много разных людей, которые читают Библию и знают эту волю, но они ее знают, вот она у них вот здесь вот. Вот, они ее знают, я ее знаю. Но она на них не распространяется, потому что они не его. Потому что они не находятся в его подчинении. И есть даже, знаете, много любознательных людей, которые слушают проповеди, читают книжки, там еще что-то. Вот в наушниках все время ходят, слушают песни христианские, еще что-то. Они знают волю Божью. И если начинаешь с ним разговаривать, начинаешь с ним общаться, ответы на твои вопросы он просто выпуливает и всегда в десятку. Он все знает. Но волю Божью на него не распространяется. Потому что, ну, как бы, его поведение доказывает это, что он не его, он такой, он опосредственный. А есть такие, которые даже служат. Ему служат. Богу. Богу служат, но при этом, значит, я тебе буду служить, я что-то буду делать в твоей церкви, но только вот ты тогда меня за это не заставляй чего-то делать, да? Соответственно, твоей воле. И такие есть, которые вот хотят на какую-то сделку с Богом пойти. Ну, кто-то пытается пойти с Богом на сделку, что ж теперь. Но тем не менее, воля Божья – это предписание Божие относительно характера и образа действий для людей Божьих. предписания относительно многих вещей, которые нас окружают. Причем есть те вещи, которые, ну, они даже не сказаны явно в Библии. Например, в Библии не сказано о том, что не надо курить. Но как бы для детей, которые находятся в Божьем подчинении, для них как бы понятно, что воля Божья о том, что курить нельзя. О том, что курить не надо. Там логичные доводы им говорят о том, что там это вредит здоровью, написано «не убий», там все убиваешь, там, ну, ты отравливаешь того, кто рядом с тобой, а у кого-то астма, подумай о близком своем, еще что-то. Они все понимают вот здесь, но воля Божья для них как бы ну не важна. Ну или на них не распространяется. А есть прямые указания о том, что, например, нужно делать, да, например, пойти и научить все народы. То есть пойти возвестить благую весть тем, кто ее не знает, а потом начать уже дальше учить этого человека, заниматься с ним, иметь в душе попечение об этом человеке, в сердце своем положить этого человека, заботиться о нем, чтобы он возрастал. Это явная воля Божья. Например, жить в святости, праведности, чистоте. Явная воля Божья, да? Явно высказано. Любить всех людей, прощать тех, кто тебя обещает. Явная воля Божья. Есть Божья воля на семейные отношения, на роль мужа, на роль жены, на выбор спутника жизни. Но есть те, которые очень сильно молятся о воле Божьей, говорят: «Господи, пусть будет воля Твоя, Маша моя». Там, да? То есть вот они как бы знают все о Божьей воле и как бы хотят знать. Но для чего хотят знать? Вот весь вопрос. Для чего человек хочет знать волю Божью? Для того, чтобы потом подумать: вот это мне нравится, это я буду делать, вот это мне не нравится, это я не буду делать. Да? Ну, есть такое? Есть такое. Вот вопрос такой интересный. Да? Знаете, в школе меня учили о том, что люди, бегавшие с каменными топорами, они не могли объяснить явление природы. Они не могли объяснить гром, молнию, они не знали вот этих вот вещей, которые знаем сейчас мы с вами. И тогда они начали себе придумывать богов. Что неграмотные люди, они придумали себе богов. Ну, так меня учили в школе. Я думаю, что многих из вас тоже так учили. Да? Знаете, это очень близко к истине. Человек, не знающий Бога, он себе Бога выдумывает. Человек, не знающий Бога, он начинает придумывать, каким образом должен выглядеть Бог, который ему нравится. И что должен требовать от него Бог, который ему нравится. Ну, некоторые делают себе Богом свое здоровье, там. Некоторые делают себе Богом там, бизнес свой. А Бог, он требует чего? Он требует уделения времени, уделения финансов, да? И вот они начинают на это уделять свое время, свои финансы, свое внимание, свои размышления. Человек каждый себе придумывает Бога, который бы его устраивал. Я хотел прочитать вам один отрывок, когда Израиль, народ Божий, который знал о Боге, который очень много знал о Боге, как они себе... Вот он их не устраивал, потому что он требовал какие-то вещи. Вот давайте я прочитаю этот отрывок. Можете открывать книгу «Исход». Книга «Исход», 32 глава. О народе израильском идет речь. Книга «Исход», 32 глава. Первый стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Сделай нам такого Бога, который будет делать вот это, вот это, вот это, он нас вывел впереди, да?“ Они еще говорят, что этот Бог должен делать для них. Да? Вот этот Бог бы нас устраивал. А тот Бог, который вот здесь в столпе огненном стоит в данный момент, он нас не устраивает. Потому что он очень много требует и вообще держит нас в каком-то напряжении. Уже 40 дней Моисея нет, и непонятно, что происходит. Там громы, молнии какие-то на горе. Мы, главное, туда пойти сами не захотели, потому что там громы, молнии, мы понимаем, что там Бог. Поэтому ты нам сделай другого Бога, который бы делал вот то, что мы хотели бы, чтобы он делал. Вот в таком понимании, к сожалению, живут люди многие вокруг нас. Такой вопрос вам задам. Человек приходит в церковь к нам впервые. Человек, который, ну, считает себя христианином. да? Что он здесь видит? Он здесь видит. Люди собрались, поют. Кому поют? Богу поют. Прославляют. Кого прославляют? Бога прославляют. Молятся. Кому молятся? Богу, к Отцу, Сыну, Святому Духу. Во имя чьё молятся? Во имя Иисуса Христа. Проповедуют. Что проповедуют? Открывают Библию, читают из Слова Божьего. Приходит один раз и не приходит второй раз. Причина. Потому что ему нравится такой Бог, который ему разрешит лениться. Да, если лень, ему нравится такой Бог, который не будет заставлять его каждое воскресенье посвящать Богу, приходить в церковь. Когда он слышит, что нужно предпринять какие-то действия в отношении внутреннего изменения, у него есть грех какой-то в жизни, да, и Бог говорит, этот грех нужно оставить, это мерзость перед Богом. Зачем мне такой грех, зачем мне такой Бог нужен? Есть много других богов, которым я могу поклоняться, которые мне этого не запретят. Есть много других церквей, где, куда я могу ходить, и никому никакого дела не будет, и главное, что никто мне даже на этот грех там указывать не будет. Да, так или нет? А есть люди, которые приходят второй раз, приходят третий раз, четвертый раз, ходят месяц, ходят полгода, ходят год, и потом перестают. Почему? Их не устраивает такой Бог, который требует изменения. Их не устраивает такой Бог, который требует работы над собой. Их не устраивает такой Бог, которого нужно слушаться, который должен руководить тобой. Их устраивает Бог, которым они могли бы руководить. Они ему сказали, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это. И он вот так вот это делает, да? А Бог, который диктует, ты должен поступать вот так и вот так, который говорит очень жестко, что нужно делать, чего не нужно делать. Этого Бога слушаться нужно. Ну зачем мне такой Бог? Ну, есть другие церкви, там тоже есть Бог. Я туда пойду. Как будто там Бог другой. Может, действительно другой? Да, интересно. Посмотрите. Понимая, что воля Божия есть освящение наше, человек приходит к выбору. Либо он будет следовать воле Божьей и освящаться, да, то есть отделяться от греха, либо он будет соединяться с грехом и жить во грехе. И такой Бог его не устраивает. К нам со Светланой недавно приходила одна женщина. Молодая женщина. Там была такая ситуация. Ей предложил выйти за нее замуж один молодой человек. А ситуация вот в чем состоит. Он верующий, он в церкви, он член церкви, он женат. Его жена тоже член церкви, но почему-то ходит в другую церковь. То есть они с женой, церковь его с женой никогда не видела. У тебя как семья? Все верующие, все нормально. Жена там, я здесь. И вот он ей делает предложение выйти за него замуж. Оказывается, что он недавно развелся. Недавно развелся. Я говорю, интересно стало, я беседую, задаю вопросы, не показываю видно еще, мне же нужно разобраться в ситуации. Оказывается, они давно встречаются, и он ей давно нравится. Если после этого мне будут говорить, что там жена виновата в этом разводе, я не поверю. Если они недавно развелись, а они давно здесь встречаются. Они пришли к пастору и попросили, значит, вот говорят, мы любим друг друга, вот как бы надо обвенчать. А им пастор говорит, что тут как бы вопрос не о свадьбе стоит, а о церковном взыскании. Знаете, что они сделали? Пошли в другую церковь, где их обвенчали. Откуда знаете? Логично. Потому что там, наверное, Бог другой. Да? Посмотрите, что интересно. Посмотрите, как, в чем интересна ситуация. Они могли бы спокойно пойти в ЗАГС, расписаться и в воскресенье спать спокойно дома и никуда не ходить. Но им же нужно, чтобы они были в церкви. Им нужно, чтобы Бог при этом присутствовал. А Бог говорит, а я, говорит, не хочу вмешиваться в ваш грех. Но то есть вот интересно, что люди хотят притянуть Бога на свою сторону и заставить Бога действовать по их правилам, согласно их ситуации. Я думаю, что подобных историй вы знаете много. А теперь вот прошло парочку лет в их в этой семейной жизни, и начались проблемы. Начались проблемы, и вот они пришли к нам на консультацию. Чего она хочет? Чтобы я еще какого-нибудь Бога выдумал? И вот текст из Евангелия от Матфея. Слова, сказанные Иисусом Христом. Иисус Христос говорит о том, что есть два пути. Давайте прочитаем этот текст. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Евангелие от Матфея, простите, 7 глава. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». 13-14 стихи. Посмотрите, друзья. Вот многие из вас слышали, я думаю, все слышали о том, что есть два пути, широкий узкий, о том, что есть ворота, узкие и широкие, да? Есть такие, кто этого не слышал? Нет, все слышали, все читали. А теперь вопрос. Что сначала? Ворота или путь? Все говорят, путь. Идет по пути, потом входишь в ворот. Нет? Давайте я вам еще раз прочитаю. Первое повеление, повелительное наклонение. Входите тесными вратами. Объяснение. Потому что широки врата и пространен путь. Что сначала? Врата. Ведущие в погибель, многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь. Что сначала? Ворота сначала. Оказывается, да? То есть сначала нужно выбрать, в какие ворота ты входишь. И если ты входишь в широкие ворота, то идешь, заканчивается пространным путем. Вот ты как вышел из этих ворот, вот перед тобой широкая дорога. Куда хочешь, туда иди. Любого Бога выбирай. Церковь выбирай, где тебе обвенчают, где тебе скажут, что ты молодец, ты что делал, ты главное сюда ходи и десятину носи. Но есть тесные врата. Начинается с того, что человек входит в эти тесные врата. И вот он, вошел в них, и перед ним узкий путь. Поднимите руку, кто из вас вошел через тесные врата? Большинство. Вот мы с вами вошли через тесные врата. Ну, для кого как? Для кого это было покаяние? Для кого-то это были какие-то суровые испытания, через которые он все равно вошел через эти покаяния. Знаете, были... Через покаяние, по-любому, да. Вот эти вот овечьи ворота, которые в Иерусалиме, помните, мы с вами разбирали ворота, которые в книге Неемии, да, которые были вокруг Иерусалима. Там были одни маленькие овечьи ворота. Такие маленькие, узенькие, нужно было, да, вот верблюд никак не мог пройти, оно еще угольные уши называлось, эти ворота овечьи. Так вот, интересная ситуация складывается с христианством в 21 веке. Очень многие люди, которые прошли через покаяние, которые покаялись перед Богом в своих грехах, они после этого выбирают пространный путь. Вот они вот сюда вошли, а потом вот... Все, я ж покаялся. Это то, вот, о чем мы сегодня слушали ролик сначала, да, Пол Уокер то, что говорил, да? То, что думали, что они покаялись. Все. Теперь я спасенный. Теперь я могу делать, что захочу. Вот эти вот узкие правила, которые устанавливает Бог, которые называются воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ибо такова у вас воля Божия. То, что мы сегодня слушали перед молитвой, да, о том, что вознаграждение не в конце. Сначала нужно пройти по узкому пути. Они идут, и интересный вариант просто такой, да, они хотят пройти, они хотят дойти по этому пути. И думают, что они правы. И очень многие, к сожалению, идут. Удивительно, 5000 человек сидело молодежи, да, на этой конференции. Он говорит, что вы смеете тут? Что вы хлопаете? Я вас говорю, да? И после этого там была гробовая тишина, еще 50 минут проповеди. Слушали в гробовой тишине. А в церковном архиве есть эта запись полностью, причем она дублирована есть на русский язык. Можете взять, послушать, посмотреть. Но возвращаемся к этим двум путям. Мы как бы с вами понимаем, что нельзя войти через узкие ворота, через тесные врата, а потом выйти на пространный путь. А вопрос, а ты вообще через ворота-то входил? Потому что за воротами сразу начинается тесный путь. Узкий путь. Смотрите, с чего начался уход человека от Бога. Помните, там давно было, Бытие 3 глава, да? Была высказана воля Божья. Вот не есть дерево познания добра и зла. Вот не ешь ты от него, иначе смертью умрешь, да? Разделение с Богом будет. Люди поставили свое желание, свою волю выше воли Божьей. И они взяли этот плод, И вот к чему привело, к тому, что мы сегодня здесь с вами сидим. С чего начинается возвращение человека к Богу? Покаяние, да, вот эти вот тесные врата. Покаяние – это признать волю Божью выше своей воли. Да? Вот то, что сделали прародители, они поставили свою волю выше воли Божьей. С чего начинается возвращение к Богу? С того, что волю Божью поставить выше. Выше – это означает, что моя воля, все, она уже вон, его воля должна быть. С этого начинается. Но опять-таки я скажу, что воля Божья имеет важность только для детей Божьих. Ни для кого другого оно не является руководством к действию. Сегодня мы с вами рассматриваем тему невозможность о воле Божьей рассказать за один раз, да, или изучить. Потому что если вы захотите дома, возьмите симфонию, посмотрите, очень много текстов говорит о воле Божьей, молитвенно поразмышляйте над ними. Сегодня взяли один из разделов воли Божьей, воля Божьей отношений семьи. А потом взяли еще уже, до создания семьи. А потом взяли еще уже, из кого выбирать, с кем создавать семью, да? И вот об этом сегодня с вами и будем говорить. Это записано в послании в Коринф. Мы с вами недавно изучали одну из глав послания в Коринф. Это послание самой беспорядочной церкви. Церкви, которые думали, что главное, чтобы покаяться, а потом можно идти абсолютно по широкому пути. Они грешили всеми возможными грехами. Посмотрите 6 главу первого послания в Коринф. А если взять 5 главу, там написано о том, что среди них был такой грех, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, ну, видно, с мачехой сожительствовал. То есть, и вы еще возгордились. То есть, эти люди, которых вообще понимание греха было очень своеобразное. Это одно из самых жестких посланий, 2 послания в Коринф, которые пишет апостол Павел. И очень ясно и четко он говорит свои инструкции о том, как нужно относиться, что нужно делать. И я прочитаю тот отрывок, который указан у вас в программках в руки, которые вы нашли у себя на стульях. 2 послание в Коринф, 6 глава, открывайте, пожалуйста. 2 послание в Коринф, этот текст записан во 2 послании в Коринф, 6 главе. 2 послание в Коринф, 6 глава. С 14 по 18 стих. Скрыли, да? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вашим отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель». То есть вот сегодня мы с вами поговорим вот в разрезе семьи, рассуждая над этим текстом. Давайте просто посмотрим, просто немножко посмотрим, сделаем как такую из 3 колонок, да? Вот явное указание в 14 стихе начинается с того, что не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Причем это ярмо он называет чужим, да, с неверными. И вот посмотрим, что он им говорит не делать. Он говорит, посмотрите, вот так вот разделили, да? Он говорит, какое общение с праведности с беззаконием. Следующий стих, если мы возьмем, какое согласие между Христом и Велиаром. Велиар — это, ну, один из идолов древнего мира, один из богов, который, один из бесов, короче говоря, да? Ничего общего не может быть. Следующее, он говорит, какое соучастие верного с неверным. Последнее, что здесь есть, какая совместимость вообще может быть храма Божьего с идолами, потому что, говорит, вы храм Божий. Потому что Дух Божий живет у вас. В 1 послании к Коринфянам, 3 глава 16 стих, 6 глава 19 стих, тоже об этом же апостол Павел пишет этим же коринфянам. Вы храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои. И вы выкуплены дорогой ценою. И вот посмотрите, вот как бы все очень просто здесь понятно написано, и там он дает вывод, как бы применение, что же нужно сделать, да, в 17 стихе. И поэтому, потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. Я приму вас. Кто такой неверный здесь? А неверный — это неверующий здесь. Речь идет о неверующем. Но мы должны с вами правильно понять, неверующий — это неплохой человек. Это не тот человек, которого все, никуда не годный и все. Нет, здесь речь абсолютно не об этом. Бог как раз таки умер за нас с вами, когда мы были еще грешниками. То есть за всех неверующих умер Христос. И если они примут Его волю в свою жизнь, не просто покаются, да, а спасение по вере, а вера, она жизнь преображает. Вся жизнь у них будет совсем по-другому, да? То они такие же братья и сестры. Ни в коем случае нельзя неверующего сразу человека говорить, что это плохой. Ни в коем случае. Бог любит его. Праведность, один из переводов здесь — оправдание. Поэтому какое общение? Оправдание может быть тем, где человек поступает, как он хочет. По широкому пути идет. С наказанием. Да. Еще очень интересно общение. Вот это вот слово здесь — общение. Что же, не нужно общаться, что ли, тогда значит? Да какое же общение может быть? Но здесь слово «общение» стоит, которое, ну, не совсем то, что мы с вами понимаем в русском языке. Наоборот, общаться нужно с неверующими. Как можно больше, потому что, а иначе каким образом мы им об Иисусе Христе можем рассказать? Здесь слово «общение», которое стоит, оно, я вот греческое значение этого слова себе выписал: участие, причастность, общность, сообщество. То есть ты находишься, ты становишься общее, одно. То есть, ну, давайте по-другому эту таблицу сейчас переделаем. И сделаем просто вот такие две колонки. Вот два вида общения. Да? И в той же самой таблице мы выводим вот это вот. Общение с верующим и общение с неверующим. И посмотрим, как это. То есть общность, сообщество, соучастие, причастность твоя с верующим человеком и причастность твоя с неверующим человеком. Вот. Как, да, вот твое желание, твоя идентификация с этим человеком происходит здесь, да? Тогда, когда ты становишься одно с верующим человеком, когда ты общаешься с ним, общность, да? Когда твои мысли, интересы, они вот вместе с верующим человеком, и тогда, когда твое общение идет, тогда, когда у тебя одни интересы или одно общее становится с неверующим человеком. В первом же вот этом 14 стихе, с которого начинается этот отрывок, названо с неверующим — это ярмо. Да? Ярмо. Давайте дальше. В этом же 14 стихе что-то есть? Как назвать общение с верующим? Праведность. А с неверующим — беззаконие. Так. Следующее тогда — свет. Тьма. Дальше. Общение с верующим. Кто в этом общении присутствует? Христос, совершенно верно. А общение с неверующим — общение с бесами. Здесь, когда будет верный, 15 стих, да? Неверный, 16 стих. Храм Божий, а здесь идолы. И 17 стих, посмотрите еще, как названо. Нечистый. То есть вот просто давайте посмотрим. Если общение с верующим, что в тебе продуцируется, что в тебе вырабатывается? Праведность, правильное отношение к Богу. Чем больше ты общаешься с истинными христианами, чем больше ты общаешься с теми людьми, которые любят Бога, которые сами над этим размышляют, которые хотят Бога прославлять, которые ищут волю Божию, праведность, свет, Христос между вами, да? Верный, ты храм Божий, и Дух Божий живет в тебе. Общение с неверующим. Я не говорю, что не нужно общаться, да, еще раз, много раз буду повторяться. Тогда, когда ты с ним идентифицируешься. Со временем это ярмо. А ярмо — это что такое? Вот одевали на корову, да, и она шла на быка, да, и он вел туда, куда его вели, да. Ярмо — это беззаконие. Ничто тобой не правит. Широкий путь. Что хочешь, ты выбираешь. Тьма, из которой Бог вывел человека, да. Велиар, неверный, потому что по чуть-чуть ты начинаешь отступать от того, что Бог от тебя хочет. Появляются в твоей жизни различные вещи, которым ты уделяешь внимание, уделяешь время, мысли, помыслы, рассуждения твои в сердце прикладываешь. Да? Идолы. Нечистость. Интересно? И вот Бог показывает, что же должен делать верующий человек. Ведь написано это верующим людям. Что должен делать верующий человек? Что нужно делать? Совершенно верно. Так и написано, да? И потому, 17 стих, «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». И тогда какой результат будет, если человек принимает волю Божию? 17 стих, «Бог принимает и благословляет». 18 стих,
Бог будет отцом, и люди будут для Бога сынами и дочерьми.
Хорошо.
Как бы все вот настолько просто. То есть Бог всегда говорит, что вот я тебе предлагаю хорошее, но есть еще и злое. И Бог как бы подсказывает на человеку, вот это вот надо выбирать. Да, я предложил тебе жизнь смерть, выбери жизнь, живи, да. Вот, вот у тебя есть вот это вот выбор, вот такой выбор. И подсказывает, если вот это вот выберешь, вот что будет. И каждому хочется, да, я вот этого хочу. Но потом вступает в противоречие с собственными желаниями. Бог ожидает, что мы будем соединяться с Ним. Помните, 1 Коринфянам, там же апостол Павел писал в 6 главе. Бог хочет, чтобы мы соединялись с Ним и были с Ним одним духом. А если мы проводим время с людьми из мира, вот Бог хочет, чтобы мы с Ним общались, с Ним одно были, а мы начинаем идентифицироваться больше и больше на работе вокруг нас, ну, в основном, кто из нас где работает, простите, в основном это неверующее окружение. У кого-то дома еще проблемы есть, да, он не может даже дома расслабиться, потому что дома есть неверующие люди. Это совсем другая ситуация, когда вот как данность тебе дано, что у тебя неверующая супруга или неверующий супруг, да. Это там же в 7 главе, это благословение пришло в семью, потому что сказано, что неверующий муж освящается верующей супругой, и неверующая жена освящается верующим мужем, да. То есть это благословение пришло в семью, это совсем другая ситуация. Когда были оба неверующие, один из них уверовал. И совсем другая ситуация, когда верующий человек начинает соединяться с неверующим. Тогда, когда человек общается с верующими, вообще неверующих, мы с вами читали, что происходит. Они вместе начинают изучать Слово, они ищут волю Божию, они хотят Бога прославлять. А когда человек общается с неверующими людьми, вот эти вот скабрезные шуточки, да, они, ну, постоянно они же присутствуют. Просто люди, все понимаем, все это знаем. И приходится тебе либо улыбаться, поддакивать, либо стать в позицию конфронтации. Просто улыбку с лица стираешь, человек смотрит, не может понять. Что, не смешно, что ж? Нет, не смешно. Дело в том, что вот та ситуация, когда кто-то один уверовал, и теперь, скажем, супруга неверующая, а муж верующий, то это благословение пришло в семью. Да? И вот мы как раз и прочитали этот стих, что неверующий супруг отвечает за верующую половину. Потому что Бог важнее всего ставит завет. Бог сам находится в завете с верующими людьми. И Он завет ставит превыше всего. И Он говорит, что завет имеет полный приоритет. И если человек нарушает завет, выходит из завета, то есть хочет развода, этот человек является преступником. Потому что завет очень важен. Хорошо, идем дальше. Имея общение с верующим, человек может укрепляться, человек может вместе расти, но если предпочитает иной путь, то это путь непослушания. И почему-то происходит все время одно и то же. Мы знаем, что история христианства – это история постоянного отхода от Бога, и все время находятся такие люди, что, которые думают, что Бог это зря написал, что вот у других-то это может быть и так, но я сумею пересилить эту ситуацию. Я люблю ее или его, и я эту ситуацию поменяю. Все будет нормально. Но я любовь, она... Да, Божье слово право. Да, Божье слово это истина. Да, Божью волю нужно соблюдать. Но пусть соблюдают они. У меня другая ситуация. Бог знает мою ситуацию. У меня, у каждого, главное, у каждого другая ситуация. И Бог должен знать его ситуацию. Многие из вас сталкивались с этими ситуациями. И вы действительно знаете, что ситуация у каждого своя. И у каждого единственно правильная. Да, я спасу его. Написано же, освящается. Да, вот я его и буду освящать. Но посмотрим, если человек следует заповеди Божьей и делает то, что Бог говорит, принимает волю Божью, то Бог говорит, я приму вас, я буду благословлять вас. Противоположная ситуация, когда человек не выбирает слушаться воли Божьей, а человек выбирает идти по пространному пути. Вот он вошел в тесные ворота, а дальше, теперь же Бог со мной, я же призвал Бога в свое тесное, я же через тесные ворота-то вошел, дальше я могу делать, что хочу, и Бог все время будет меня благословлять. И вот интересная эта ситуация, давайте посмотрим противоположную. Если человек не принимает воли Божьей, если человек считает, что у него другая ситуация, пророк Малахии говорит, я не принимаю ваши жертвы. Это он для священников говорит. Не принимаю ваши жертвы. Когда человек делает неугодное Богу, то ему не стоит ожидать Божьих благословений. Мало того, притчи, 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость».
Человек говорит, я же молюсь Богу, и Бог мне поможет. Бог говорит, да твоя молитва для меня мерзость, я уже давно уши закрыл, не слушай, что ты там молишься. Тебе выбрал, тебе там что-то бубнишь под нос, называешь это молитвой. Молитва – это диалог. Если человек не хочет слушать, что говорит Бог, то как он может рассчитывать, что Бог захочет слушать, что говорит человек? Бог в таком случае готов слушать только одну молитву. Молитву раскаяния, которая подтверждает делами. Молитва о покаянии. Иисус Христос очень жестко относится к греху. Он говорит, если твоя рука соблазняет тебя, если твой глаз соблазняет тебя, выкинь вон. Бог очень резок ко греху. И очень много существует случаев, к сожалению, когда верующий вступает в брак с неверующим, потом мучается годами, очень долгое время, терпит сквозь зубы, вместо того, чтобы получать удовольствие. Бог создал брак для того, чтобы человек получал удовольствие, чтобы человек получал наслаждение, чтобы человек радовался в браке. А человек радуется месяц после свадьбы. А потом начинаются мучения. И знаете, брак Бог создал как образ небесных отношений. Ну а какой может быть образ небесных отношений, когда где один из супругов неверующий? Какой там может быть образ, да? Вместо того, чтобы служить Богу, чтобы приносить плод Богу, человек проводит все время в молитве за неверующего супруга, чтобы вымолить его, и терпит, и побои терпит, и унижение терпит. Только бы... Да... Когда муж и жена оба верующие, они вместе могут изучать Писание, вместе ищут волю Божию. А когда один из них неверующий, знаете, я думаю, что очень многим здесь в зале встречалось полно таких примеров. И действительно это так. Приоритеты в жизни разные. Одного тянет в одну сторону, другого тянет в другую сторону. Цель жизни разная. У одного цель жизни небо, а у другого цель жизни, не верю, какая цель жизни. Да, заработать жизнь, заработал, дальше. Купил машину, дальше. А? Взял от жизни все, дальше. Конец жизни какой? Да могильная плита, дальше, ребята. Вот цель жизни стоит, да, там по дороге дом построил, там машину купил, детей вырастил, так далее. В конце могильная плита. Это цель жизни, куда он идет. А у другого человека цель жизни это небо. Да? И тогда знаете, что получается? Вот Бог приготовил колесницу счастья. А эта колесница счастья превращается в телегу, которая раздирается в разные стороны. Вот такую схемку тут кто-то набросал. Знаете, да, старую басню? Лебедь, рак и щука, да? Потом два вектора здесь соединил, щуку и лебедя. Можно соединить векторы щуки и рака. Получится то же самое. И все равно получается два разнонаправленных вектора, которые идут в разные стороны. Которые тянут, и телега остается на месте. Она не двигается. Там, вон, видите, ноль в этой формуле стоит, да? Да. Давайте вот будем прямы. Вот брат спросил, много ли таких примеров. Давайте вместе с вами, да? У каждого из нас есть знакомые, есть семьи. У нас в церкви создаются семьи. Что с семьями в нашей церкви? Когда они сначала объявляются помолвка, когда они себя в святости и чистоте содержат до брака, когда они молятся, вся церковь за них молит. Что происходит потом? Что мы видим сейчас на выходе, да, эти семьи? Они сидят вместе, держатся за ручки. Да, им хорошо. Ну, кто-то сидит один, потому что муж болеет, да? А кто-то побежал, вот Руслан к больной жене побежал. Не побежал, побыстрее. А что мы видим в той семье, которые в нашей церкви мы видим эти примеры, да? Когда человек не хотел слушать волю Божью и вступил в брак против воли Божьей. Либо он сейчас сидит один, либо его вообще нет в собрании. И вместо того, чтобы радоваться жизни, проводит время, как мы говорили, в молитве, в слезах, для того, чтобы вымолить мужа или жену из лап сатаны, дома терпит унижение, побои, дома выпив и многое другое, то, что Бог не хотел. И служение в церкви, какое-то служение эти люди несут? Нет. Те люди, которые женились в церкви согласно воле Божьей, они и Богу служат, они и Бога прославляют. А Иисус Христос сказал, кто мне служит, того почти. Представляете, они зарабатывают почесть от Отца Небесного здесь на земле. И им классно. И мы много раз с вами говорили о том, что вот этот вот закон, который непонятный мне, вот как вот человек, который знаком с математикой, с физикой, но это так, если одна лошадь может тянуть 300 килограмм, вторая лошадь тоже 300 килограмм, вдвоем уже запрягаешь, они тащат 750. Почему, не знаю. Но это факт. Да? И когда в семье оба верующих, они для Бога могут сделать гораздо больше. Я не говорю, что они лошадь, да? Они овцы. Овцы Божьи. Они могут сделать больше, чем ты лошадь, да? Да. Я выписал несколько цитат из философов. Эпикур сказал: «Всем желаниям следует предъявлять такой вопрос. Что со мной будет, если исполнится то, чего я ищу, последствия желания, или не исполнится?» Если исполнится брак с неверующим, что будет? Смотрим, год, два, три прошло, мы видим эти факты у нас. Цицерон сказал: «Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить сообразно со своими желаниями. Это ложно. Преступные желания – верх несчастья». Интересно. К чему приведут наши желания, если они не соответствуют воле Божьей? Библия показывает нам волю Божью, которая всегда является истиной. Бог сказал, это книга пророка Иеремии, 1 глава, 12 стих. «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Бог говорит: «Благословлю тех, кто исполняет мою волю». Он благословит. Он бодрствует над словом своим. Давайте мы сейчас с вами встанем, чтобы мы с вами вместе помолились. Я хотел бы рассказать еще только один пример. Я даже себе его полностью выписал, недавно прочитал. Однажды один человек приехал в Америку с желанием продать туземцам мушкеты. Давно очень это было. Он пытался объяснить, как работает мушкет. Засыпаешь порох, дробь, зажигаешь фитиль, направляешь в сторону животного, нажимаешь на курок, животное падает. Его никак не могли понять и не соглашались с ним. Один индеец особенно жарко спорил. Вот лук, стрелы, это понятно. На конце стрелы есть перышки. Натягиваешь тетиву, стрела летит, потому что перышки ее направляют. Она попадает в цель. А как этот дрот, как это вот эти шарики, как они летать умеют? Это невозможно. Этот человек пытался всячески убедить туземцев, что им очень нужны эти мушкеты и что эта штука хорошая. Он чертил на песке схемы, разные чертежи, пытаясь показать, как работает эта система. Но чем больше он убеждал туземцев, тем большим ожесточением это приводило. Тогда этот человек зарядил один из мушкетов и предложил самому ярому противнику приложить к голове и нажать курок. Если ты веришь, что эта система работает, не работает, нажми курок. Будучи совершенно уверенным, что это не работает, туземец спокойно нажал на курок. Независимо от того, что ты об этом думаешь, эта система работает. Сказал тот человек, поднимая мушкет, лежащий рядом с только что яростно-спорящим туземцем. Бог сказал, что существует его воля. И эта система работает. Веришь ты в это? Или ты не веришь? Бог говорит, что войдя в узкие врата, ты должен пройти узким путем. И эта система работает. И тогда он говорит: я вас приму, я вас благословлю, я буду вам отцом, а вы будете моими детьми. Вот эта система работает. Знаете, когда разговариваешь с членами церкви, видишь, что они что-то умалчивают. Начинаешь их разбалтывать, такое вылезает наружу. А некоторые сами знают. Сами знают, что делают не то. В послании Ефесян 5 главе 12 стихом сказано: «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Это о тех людях, которые считают, что они вошли через пустые врата. Но они идут широким путем. Сегодня у каждого из нас есть выбор. Как я признаю волю Божью? Как я исполняю волю Божью в своей жизни? Вообще, познаю ли я волю Божью? Или так? Ну, когда иногда случайно в церковь попаду, и случайно вдруг в этот момент не усну. У каждого из нас есть возможность задать себе вопрос. А если кто-то из нас, друзья, кто-то из вас, если не знает Христа как Спасителя, если кто-то из вас не вошел через узкие ворота, войдите, поспешите, потому что это система работает. И если вы не войдете через узкие врата, и если вы не пройдете по узкому пути, то не получите благословения. Бог хочет благословить обильно, ибо Его воля для нас благая, угодная и совершенная. Кто имеет желание, вот то, что мы слышали сегодня о воле Божьей, молитесь, пожалуйста. Мой дорогой Небесный Отец, я очень благодарен Тебе за Твою милость, за Твою любовь. Я благодарен Тебе за Твою волю, которая так явно явлена нам, так понятно, что просто, что мы должны делать, чего мы не должны делать. Ты просто показываешь пути нашего становления, что мы должны сначала пройти через узкие ворота. Господи, потом мы должны пройти по узкому пути. Ты сказал, Иисус, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Господи, я благодарен Тебе, что тогда, когда мы приходим к Тебе, Ты не оставляешь неведения, Ты показываешь, что дальше нам нужно делать. Ты показываешь, что дальше Ты хочешь, чтобы мы выполнили вот видимый знак нашей веры, чтобы мы приняли крещение, засвидетельствовав всему видимому и невидимому, что мы Твои дети. Ты показываешь, что дальше мы должны стать членами какой-то общины, членами какой-то поместной церкви, для того, чтобы вместе со этой семьей трудиться, прославлять Тебя, чтобы быть действительно в семье. И тогда, когда обсуждаются семейные вопросы, чтобы мы могли принимать участие. Ты показываешь, Господь, что мы должны делать. Ты показываешь, как мы должны вести себя относительно нашей семейной жизни, относительно выбора спутника жизни. Господи, я благодарен Тебе, что Ты не оставляешь ничего непонятного. Ты раскрываешь все, Ты даешь ответы на все вопросы, которые могут у нас возникнуть. И я очень прошу Тебя, Господь, за каждого, кто находится сейчас здесь в зале, благослови, чтобы задавали вопросы Тебе и ждали ответа от Тебя. Не выдумывали свое, не искали себе каких-то богов, но искали Твоего лица, светлого, чистого. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого из нас быть без пятна и порока. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого из нас угождать Тебе каждым шагом, каждым вздохом, каждым принятым решением, для того, чтобы имя Твое прославлялось, для того, чтобы Царство Твое расширялось. Господи, благослови и будь Ты прославлен во всем. Великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.